Евгений Пожидаев. Непробиваемый. Книга четвертая. Глава первая. Меня разбудил Виктор, хотя спал я и так плохо. Чувствовал, что в городе творится что-то не то. Обостренная чувствительность здесь ни при чем. Не могу же я охватить ею целый Борск. Это чувство что-то совершенно другое. Уже вместе с Виктором мы спустились на первый этаж. Владислав и Юрий не спали, они громко разговаривали с капитанами. Еще в поместье собралось много бойцов. Один из них был радистом, и как раз когда мы спустились от командного центра, шли сообщения. «Скаевы напали на нас! Повторяю, скаевы напали на нас!» «Принято!» — произнес боец, когда Владислав кивнул. «Действуйте по плану!» — это уже сам Владислав сказал в микрофон командному центру. Владислав, Юрий, капитаны и бойцы принялись громко обсуждать тактику защиты. На самом деле мы уже давно ее продумали, они лишь уточняли детали. В этот же момент те Волгины, кто не должны сражаться, отправились в подземную часть дома, в убежище. Так уж вышло, что мы с Соней случайно встретились в одном темном коридоре. Я крепко обнял ее и прошептал, что все будет хорошо. Она поверила мне, а как иначе? И помогла жене Юрия справиться с детьми. Бабка и дед что-то бубнили себе под нос, но тоже послушно пошли в лифт вместе со всеми. «Вы на крышу, вы на второй этаж, вы на третий, а вы останетесь здесь и подготовьтесь!» Владислав раздавал команды бойцам. Все кричали «Есть!» и разбегались. Разумеется, в поместье собраться все наши вооруженные силы не могли. Во-первых, не хватило бы места, а во-вторых, многие из них нужны в городе, на внешней стене и на внутренней. Оборона построена так, что врагу придется пройти несколько этапов, прежде чем добраться до поместья. Взять хотя бы ту же дорогу, что ведет от ворот первой стены к поместью. Она практически вся устелена лентами с шипами. Бойцы Волгиных практикуют это уже каждую ночь. Так что доехать до поместья на автомобилях – что-то из области фантастики. На танке возможно. Не зря, получается, все эти развалины не разгребались территории. Они тоже нужны для защиты. Ведь на машине по ним не проехать, а пешком и то проблематично. «Вы двое за стол!» — крикнул Владислав бойцам. — Будете помогать связному, нам нужно быть в курсе всего. — Есть, есть! Затем Владислав раздал приказы и капитанам. Те сразу побежали в барак, чтобы сообщить бойцам, что от них требуется. Подготовка к нападению шла полным ходом. Бойцы в поместье раздвигали шторы и устанавливали на окна щиты, решетки... Все то, что заранее было подготовлено. Юрий говорил, что так в поместье будет сложнее попасть, да и сами бойцы будут лучше защищены, если будут стрелять через специальные щиты, а не открытые окна. На крыше поместья тоже собралось достаточно бойцов. Некоторые из них легли на крышу со снайперскими винтовками, другие схватились за заранее установленные пулеметы. Проще говоря, все линии защиты ощетинились оружием. Василий, Юрий и Виктор вышли из поместья и направились на внутреннюю стену. Они хотели видеть, когда на дороге появятся скаевы. В теории, если они пойдут на поместье пешком, то большую часть их бойцов просто перестреляют на подходе. Что до синих и оранжевых магов, те могут выстроить щиты и то, против синих заклинаний они будут неэффективны. Из ангара выбежал весь мой спецотряд в полном составе. Новых бойцов я уже хорошо знал, мы успели с ними неплохо потренироваться. Спасибо Скаевым идиотам, что дали достаточно времени на полную подготовку. Командный центр находился в таком месте, где враги точно не стали бы его искать. В него стекались сообщения со всех уголков города. От бойцов, разумеется, и от некоторых особенных жителей тоже. Командный центр, как огромное сложное сито, сортировал все сообщения на полезные, бесполезные и неоднозначные. В поместье сообщали лишь действительно полезные сведения. Радисты, конечно, их так называли условно, передавали информацию бойцам на стенах, словом, неплохо налаженная система, которая позволяет держать не только почти всех бойцов в курсе дел, но и самих Волгиных. Волгины сейчас находились на внутренней стене и все равно получали сообщения от командного центра. Почему бы ему не отправлять сообщение, минуя поместье? Вопрос к Владиславу и Юрию. Они придумали именно такую систему и менять ее не собирались. Свой спецотряд я решил отправить сначала на стену, чтобы пострелять по врагам. Позже, если придется, можно будет всех их быстро перекинуть в поместье. «Бегом на стену!» – выкрикнул я. «Если мы справимся, то наш отряд получит статус элитный». «Есть! Есть!» – прокричал бородатый 40-летний мужик со сложным детством. «Ха-ха! Ура!» Спецотряд отправился занимать оборонительные позиции на стене. Во главе с самым первым бежал Майк. Он, как самый настоящий капитан, разразился боевыми кличами и пафосно поднимал руку с оружием к небу. «Если это поднимет боевой дух, то на здоровье!» Я же отправился в ангар, чтобы надеть смарт-доспехи, взять свое модифицированное огнестрельное оружие и энергомеч, а еще рюкзак с аккумулятором и связки самоцветов. Кстати, про боевой костюм. Скаевы так долго тянули с нападением, что Маркус нашел мастера, который успел поработать над ним и сделать несколько чертовски неплохих модификаций. Настоящее сражение – лучший момент, чтобы все протестировать. Выбежал из ангара и направился к Волгиным. В этот момент они находились на стене в большой просторной будке, вроде КПП на основной стене. Владислав смотрел в окно в темноту. Юрий нервно сжимал ремешок от автомата. Кстати, впервые я увидел мага из Волгиных, что держал огнестрельное оружие. Виктор находился здесь же. Он сидел на стуле со снайперской винтовкой. Разумеется, к бою подготовили достаточно зачарованных пуль, ведь знали, что битва предстоит с магами. Интересно, а Скаевы пришлют к нам супермутанта Игоря? Или же оставят его на защиту лаборатории и своих земель? «Мощный доспех», — сказал Юрий и посмотрел на меня. «Очень», — подтвердил я терминаторским голосом. «И голосок быть что надо, врагов пугать будешь». Брат Владислава нервничал побольше многих. «Не знаю, как бы я держался на его месте. Юрий ведь не просто сражается, а защищает своих родственников и семью. Имею в виду, что перед женой и двумя маленькими детьми у него еще большая ответственность». Позже начали поступать сообщения из командного центра. Сначала их принимали в поместье, а уже затем передавали на стену. Их принимал наш радист, что сидел рядом с Виктором. «Во всем городе действуют одиночные диверсанты». «Сука!» – выругался Владислав. «Какие же Скаевы мрази! Но вы же знаете, где мы, зачем вам мирное население? Шакалы ее!» А чего они ожидали? Знали же, что враг подлый и не побрезгует действовать грязно. Тем более, никто ведь не обещал, что встреча будет стенка на стенку без каких-либо дополнительных, скажем так, хитростей. «Скаевы атакуют ворота!» —
сообщил радист. «Наши бойцы пытаются защитить, но гибнут. У врагов тоже большие потери. На их стороне по меньшей мере 5 магов».
«Ясно. Слушай и держи в курсе», – буркнул Владислав.
Вдруг в темноте мы разглядели вспышки.
«Ворота взорвали», – сообщил радист.
«Так это были взрывы. Похоже, придется подождать еще. Машины не смогут проехать по дороге, усыпанной шипами. Тактика Владислава вроде бы должна сработать, хотя сам он себе места не находит.
Свяжись с командным центром. Пусть наши особые бойцы начнут работать в городе», — сказал Владислав радисту. «Жертвы среди мирных недопустимы».
Радист выполнил приказ и позже отчитался.
«Особые начали работу с диверсантами.
Жители,
в каких-то районах эвакуация завершена, в каких-то в самом разгаре».
«Ясно».
«Что-то они долго возятся», — высказался Виктор.
«Жить не хотят, их проблемы», — проворчал Юрий.
«Юра, соберись!»
Владислав стукнул костылем.
«Хватит! Наш план сработал, осталось только дать отпор мразям и добить их. Где мой брат, который раньше никогда не унывал?»
«Я...» Юрий не знал, что сказать.
«Ты прав. Веду себя как баба».
Он поднялся на ноги, сменил автомат на винтовку и вышел на улицу. Занял на стене боевую позицию и больше ничего не говорил, лишь смотрел в оптический прицел.
«Сколько всего магов у Скаевых?»
«Дай пересчитаю. Салливан, Саймон — это 2 сильнейших. У Салливана еще точно есть 1 или 2 внебрачных сына, которые слушаются его как верного хозяина. Так, если посчитать всех, то не меньше 8.
Ударят ли они все разом? Вот в чем вопрос».
«Нет, не думаю», — Владислав нахмурился. «Салливан слишком любит свою жизнь. Он не привык сражаться сам, да и без надежной защиты себя не оставит».
«Хм, тогда по магам силы будут примерно равны», — сказал Виктор. «Вот бы они еще с собой мутантов и бестов не привели.
Чем больше мы их перебьем, тем проще затем будет добить, я так считаю».
«И правильно, главное выстоять», — согласился со мной Владислав.
Вдруг радист вздрогнул. Что-то очень его напугало, а ведь он не просто парнишка, а взрослый мужик, боец. Кажется, он один из тех, кто помогал нам с Владиславом победить супермутанта.
«Поступают сообщения, что по городу бежит оранжевое светящееся нечто».
Мы с Владиславом сразу переглянулись.
«Супермутант!»
«Да, и убить он хочет меня».
«Справишься?»
Виктор подошел ко мне и стукнул пару раз кулаком по броне боевого костюма.
«Смарт-доспех и синяя магия. Этого должно хватить».
«Постарайся его прикончить», — сказал Владислав, будто бы сам я этого не знал, и добавил. «Вымани его поближе к синей норе».
«Но ведь излучения практически нет. Какой смысл?»
«Помнишь, сколько мы собрали самоцветов?»
«Сотни!» — хмыкнул Виктор.
«Все они хранятся в ангаре, где нора. Если это его хоть немного ослабит, то все уже не зря».
«Я вас услышал. Так и сделаю».
«Станет супермутант слабее на 2%. И разве мне это сильно поможет? В любой другой ситуации я бы просто пренебрег настолько малыми значениями, но не сейчас. На карту поставлено слишком многое». Радист продолжал озвучивать для нас сообщения. Одни радовали, если вообще это слово уместно в нашей ситуации, другие, наоборот, заставляли понервничать. Вторых, конечно, было больше. Владислав готовил весь город к нападению Скаевых, но он не всемогущий, а потом защитить конкретно каждого жителя не мог, даже не ставил перед собой такую цель.
Хотя, зная взгляды Владислава, может, и ставил, но все равно он реалист и считал, что это невозможно. Больше всего его напрягали диверсанты, что подрывали дома простых мирных жителей. Они не только устраивали взрывы, но и стреляли.